Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый Владыка Серафим, уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемый Николай Николаевич, губернатор, Александр Дмитриевич Жуков, депутат от Калининградской области, первый заместитель председателя Государственной Думы, Николай Николаевич, наш губернатор, Александр Георгиевич, мэр города Смоленска, дорогие отцы, братья и сестры, я всех хотел бы сердечно приветствовать с этим воскресным днем и выразить искреннюю радость, что я вновь с вами в этом близком моему сердцу храме, вместе с людьми, с большинством из которых связаны десятилетия моего пребывания здесь, на этой земле. Это действительно родная для меня земля, Калининградская область, с которой связаны особые страницы моей жизни. Ибо Господь послал меня сюда тогда, когда здесь не было ни одного храма, когда была горсточка православных людей, когда власти гордились тем, что это самый атеистический регион Советского Союза, когда люди никогда не видели в глаза священника в рясе с крестом, когда все приходилось делать с самого нуля. Я благодарю Бога за и те испытания, и скорби, но и за те радости, с которыми связано мое служение на Калининградской земле. И вот сегодня, в этот день, мы слышали замечательные слова апостола Павла в его послании к Галатам. «Я сораспялся Христу, — говорит апостол, — и уже не я живу, но живет во мне Христос». А до этого апостол говорил о том, что дела закона, человеческого, ветхозаветного закона, который до пришествия в мир Спасителя регламентировал все стороны и обычной человеческой общественной жизни, и все стороны духовной жизни. И апостол, обращаясь ко всему христианскому миру, но особенно к Галатам, говорит, что делами, которые направлены на исполнение этого закона, невозможно спастись, потому что человек спасается верой. И заключает эту часть своего послания: «Не я живу, но живет во мне Христос». Видимо, этим самым говоря о том, что Он спасается верой. Вот эти слова, может быть, не всем легко сегодня понять, как это так, сораспяться Христу. Это что, вслед за Ним на Голгофу взойти, отдать свою жизнь на страдания и смерть? Совсем не так. Сораспяться Христу означает отождествиться с Ним, с Его словами, с Его жизнью, чтобы не мы жили, но чтобы жив был в нас Христос. А что такое духовная внутренняя жизнь человека? На какие составляющие она распадается? Из коих составляющих состоит? Таких три составляющих. Это наша умственная деятельность, интеллектуальная деятельность, творческая деятельность. Это наши волевые установки и способность поступать не иначе, а так, как мы желаем в соответствии с нашей волей. И, наконец, это область наших чувств. Так вот, когда апостол Павел говорит о том, что не он живет, но живет в нем Христос, это значит, его ум, его воля, его чувства подчинены Господу. А что для нас это означает? Как мы можем подчинить ум Господу, когда 8, 10, иногда 12 часов в сутки мы думаем не о Боге, мы думаем о своих делах, о своих профессиональных делах, о творческих делах, обычных, простых человеческих делах, обустроить дом, позаботиться о семье, о здоровье, об отпуске, приобрести какие-то вещи, устроиться на работу, сделать карьеру, получить образование. Вот о чем мы думаем. А те люди, которые поднимаются по иерархической лестнице власти, у них еще больше различного рода дум. Нужно решать задачи, и профессиональные, и политические, и экономические, социальные. Да мало ли о чем мы думаем. Но как же подчинить свой ум Христу? Это что, постоянно думать о Евангелии, о каждом слове евангельском? А тогда на какие же наши человеческие дела хватит нашего ума? Жить во Христе – это значит подчинить свой ум Ему. Мы можем чего-то и не знать, хотя мы многое должны знать. Мы должны знать, чему Господь научил род человеческий. Поэтому, когда говорят, что я верующий, но я никогда Евангелия не читал, то это означает, что человек что-то путает в своей жизни. Он не может верить в то, о чем он не имеет никакого представления. Евангелие должно быть нашей настольной книгой. Мы должны действительно каждый день посвящать чтению Евангелия хотя бы небольшими отрывками воспринимать слова Господни. Но самое главное, мы должны сформировать свой ум в системе христианского мировоззрения. Это очень важно, потому что даже осуществляя тысячу и тысячу земных дел, и больших, и малых, мы не откажемся от Христа, мы не предадим Его. Мы не сделаем ошибки, если мы будем действовать в той системе координат, которую Бог нам определил. Иногда возникают в жизни такие вопросы. А как эту систему координат определить? И ответ такой. Человек, конечно, должен знать, что означает христианство. Но и второе очень важное. Человек должен прислушиваться к голосу своей совести и никогда не подлечить, никогда не делать того, что против воли Божией. Нет ничего против воли Божией в том, когда мы исполняем свой долг, профессиональный, государственный долг, семейные обязательства, когда мы исполняем свои обязательства по отношению к друзьям, к близким, родным. Но все это мы должны делать в той самой системе божественных координат, не согрешая ни пред Богом, ни пред людьми. И если кто-то скажет, а я не знаю, что все это означает, я с дерзновением скажу, что каждый человек знает, когда он совершает гадкий поступок. И как бы он себя не убеждал в том, что это объяснимо, оправдано внешними обстоятельствами, политикой, дипломатией, голос совести ему говорит, не так поступаешь. Вот поступать по воле Божией, сораспяться Христу своим разумом, чтобы он жил в нас, это и означает жить в соответствии с Его законом, который нами опознается и через Слово Божие, и через закон нашего сердца, через нравственный закон, голосом нашей совести. А что же означает подчинить волю Господу? Это означает, что наше мировоззрение, наше нравственное чувство, которое помогает нам понять, где правда, а где ложь, куда нужно идти, а куда идти никогда нельзя, она должна сопровождаться нашими волевыми установками. Когда мы говорим «остановись самому себе», «не иди дальше», «там грех», «там погибель», и никакие блистающие в перспективе ценности, которые теперь сейчас тебя привлекают, они не оправдают твоего поступка. Остановись и подумай. Вот это и есть воля, подчиненная Христу. Ну и, наконец, чувство, особая сфера человеческой жизни. Апостол Павел говорит, в вас должны быть те же самые чувства, что во Христе Иисусе. А какое же чувство-то было во Христе Иисусе? Он был любовью, он был воплощением любви. И мы знаем, как тяжело воплощать это чувство в жизнь по отношению к людям. Не всегда хватает даже на самых близких и родных, на мужа, на жену, на детей, на братьев, на сестер. А что уж говорить о других людях? Но Господь не отменяет этой заповеди. Он говорит, любите друг друга. А это означает, что мы должны возрастать в любви. И там, когда любовь в сердце, когда она горячо-горячо горит, как нужно оберегать это чувство. Вот иногда смотришь на молодых людях, которые встретили и почувствовали в сердце своем любовь друг к другу. Как они нежны друг к другу, как они нежно держат друг друга за руки, как они обещают идти друг с другом по жизни. Но знаем, что часто от этого чувства ничего не остается. Одни только развалины. А иногда на этом месте вырастает и иное чувство, чувство злобы. Так вот, Бог нам велит не разрушать нашу любовь. И даже когда возникает искушение, соблазны, а наш мир современный, окружающая нас действительность, обрушивает на нас целый водопад этих соблазнов, мы должны иметь силу воли, чтобы защищать свои чувства. И все равно не хватит сердца на то, чтобы всех любить. А что же тогда означает эта заповедь о любви? Она означает только одно. Если мы не делаем людям зла, а пытаемся делать добро, то само это доброделание воспитывает в нас внутреннее чувство любви. Мы, может быть, не можем сказать, что вот люблю этого человека, первый раз в жизни его увидел. Но если сердце воспитано в добре, то постепенно и любовь приходит. Как она приходила к святым угодникам, к преподобному Серафиму, который стоял на камне тысячи лет, тысячу дней молился, и в сердце его была любовь ко всему миру. Это, конечно, высота совершенства, но невозможность достигнуть высоты – саму высоту не отменяет. Многие из нас не могут подняться на высокую гору, но это значит, что горы не существует. Многим трудно посмотреть на небо, но это значит, что небо и солнце не существует. Это все существует как пленительная цель человеческой жизни. Вот что означает «уже не я живу, но живет во мне Христос». И апостол Павел погрузился в эту стихию божественной жизни. И он говорит от сердца. Он связывает это с распятием, потому что, конечно, на этом пути нужно распять многие свои гадкие черты характера, воспитанные ужасно плохие навыки. Это нужно разрушить, распять, расчистить свой ум, свое сердце и свою волю навстречу Спасителю. Святой преподобный Ефрем Сирин говорит замечательные слова. Тот не спотыкается, кого Бог поддерживает. А это значит, что и на нашем жизненном пути, в решении наших жизненных проблем, мы не спотыкаемся тогда, когда нас Бог поддерживает, но не спотыкаемся также и на нашем пути духовного восхождения, если Бог нас поддерживает. Вот почему и утверждает Слово Божие, что нет спасения вне церкви. Потому что церковь, как община верующих людей, где нисходит Святой Дух, где подаются таинства, и есть те руки, которыми Бог поддерживает человека. А это руки всех нас. Потому что церковь – это община верующих. Именно от этого происходит огромный силы, духовный посыл и духовное требование ко всем нам – жить как единая община, поддерживать друг друга и на путях жизни, и на пути духовного восхождения. И тогда нам не будут страшны никакие преступные группы, никакие этнически преступные группы, никакие страшилки. Потому что люди, которые через свою веру обретают солидарность, способны эту солидарность распространить на все общество. Сегодня этого ждет от нас народ и наша страна. И таким образом, через жизнь во Христе, мы способны передать мощные импульсы солидарности, взаимной поддержки, любви, добрых дел, отказа от всякого зла и несправедливости всему нашему народу. В этом наше призвание, и в этом сегодня наше служение. И я хотел бы от всего сердца пожелать всем вам и власть имущим, и всем вам, кто стоит здесь, в этом храме, а также владыкам, духовенству, всем, кто трудится в церкви, никогда в суете каждодневной не терять из виду самого главного, что является целью, достижение которой не только облагораживает, возвышает нашу жизнь, но и открывает перед нами врата вечности. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Я бы хотел в память о сегодняшнем богослужении преподнести Кафедральному собору Христа Спасителя в городе Калининграде вот эти драгоценные покровцы. Они возлагаются на чашу, на дискос. Они становятся святыней после совершения Божественной Евхаристии. Это особые покровцы. Они сделаны из натуральных материалов, жемчуг и драгоценные камни, вышитые с особой любовью замечательными нашими искусницами. Этот подарок был мне сделан от лица тысячи людей. И когда я его принял в свои руки, то подумал, что для него нужно найти правильное место. Я не могу его хранить в своей келье. И даже, может быть, будет неправильно, если я буду использовать его только там, где часто совершаю литургию. Я бы хотел эту любовь тех людей, которые создали все это, любовь жертвователей, которые оплатили этот дар, передать вам всем, дорогие мои, в доказательство того, что существует между нами духовное единство и солидарность. Вот так и вы помните о тех, кто рядом с вами и кто вдалеке от вас. И даже обмениваясь вот такими вещественными дарами, мы тем самым свидетельствуем о любви Божией, которая не проходит, а которая пребывает с нами и будет пребывать до скончания века. Прошу вас, Владыка, принять эти святыни для соборного храма Христа Спасителя. Я хотел бы также поблагодарить вас, ваше Преосвященство, за те труды, которые вы несете здесь, являясь не просто моим представителем от моего лица и по согласованию со мной, управляя Калининградской епархией, особым уделом Русской Церкви. И в память о сегодняшнем богослужении я хотел бы вручить вам этот архиерейский посох. А всем присутствующим вот эту иконочку Христа Спасителя по обыкновению – с моим патриаршим благословением. Пусть Господь, в честь которого и назван этот величественный храм, осеняет вас своей благодатью и своей любовью. Аминь. С праздником поздравляю вас!